Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной 84-й выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Гость нашей передачи – писатель и общественный деятель дагестанской диаспоры в турецком городе Ялова Джафар Барлас. Мы поговорим сегодня об истории расселения аварцев, потомков мухаджиров XIX века на просторах Османской империи и о проблемах диаспоры в настоящее время. С 1859 года по итогам Кавказской войны переселение дагестанцев в Османскую империю приобретает массовый характер. Это движение, известное как мухаджирство, было обусловлено рядом политических, социальных и религиозных факторов, в том числе и подталкивая к такому решению политикой российской власти, заинтересованная, чтобы на ее новых территориях, взятых под контроль в ходе Кавказской войны, было как можно меньше людей, воевавших против нее под знаменем имама Шамиля. Переселение дагестанцев было явлением перманентным. Оно продолжалось на протяжении всей второй половины XIX века и не останавливалось по началу XX века. После установления советской власти в Дагестане в Турции оказались царские офицеры из числа дагестанцев и почти все члены правительства Горской республики. В последующем ряды диаспоры пополняли гражданские лица, вывезенные фашистами в Германию с оккупированных территорий Северного Кавказа, а также бывшие военнопленные невозвращенцы. Общая численность выходцев из Северного Кавказа и Дагестана в пределах Османской империи может быть определена в пределах 1,5 миллиона человек. По крайней мере, именно такую цифру представляет нам турецкий историк черкесского происхождения Хабич Оглу на основе анализа материалов османских архивов, и который установил, что за период с 1858 по 1907 года в пределы Османской империи прибыло черкесов порядка 700 тысяч человек, абхазов и абазин – 50 тысяч, нагайцев – 30 тысяч, чеченцев – 45 тысяч, дагестанцев – 20 тысяч. Уважаемый Джафар, история переезда. Почему аварцы выехали с Кавказа? С чего это началось? Просто напомните нам историю.
После завершения Кавказской войны, и особенно после посещения Турции имамом Шамилем во второй половине XIX века, аварцы Дагестана стали переселяться в Турцию. Причиной тому стало препятствование в захваченном Дагестане свободному соблюдению норм ислама. Наши предки рассказывали, что они почувствовали, что грядут тяжелые времена для верующих, и потому началась эмиграция. Само переселение тоже было нелегким. 2-3 месяца на лошадях, мулах, с повозками, старики и женщины, семьями добирались до Турции. Первые переселенцы появились в районе Карса. Там стали обустраиваться и строить первое аварское село Исламсор. Здесь они провели несколько лет, но затем стали переезжать в провинцию Муш. В этом вилаяте нашим предкам по их просьбе компактно выделили место для поселения. Переселенцы попросили выделить такое место, где была бы вода, лес, хотя бы отдаленно, что напоминало бы родину. В выделенном таком месте они построили село Ахбар. Через несколько лет и это село оказалось недостаточным для продолжающихся переезжать аварцев с Кавказа. Попросили новое место для компактного поселения вновь прибывающих. В ответ руководство провинции Муш выделило новые свободные земли, где появились 3 села наших предков — Ахбар-Зерен, Чалбур. Затем построили и Ауран. Некоторые из тех, кто прибывал в Муш, позже уходили в местность Сивас и Мараш. В итоге в этих провинциях появились несколько сел с аварцами. Только вот сегодня осталось одно село Учте. В провинции Мараша продолжает функционировать села Кирач и Ортатепа, где живут именно аварцы. Вот таким был приезд наших соотечественников в Турцию.
Уважаемый Джафар, почему Ялова? Это был выбор правителя или дагестанцы выбрали место расположения? То есть кто выбирал, что вот аварцы поселятся в районе Ялова, в этом селении, которое сегодня уже многие знают как Аварское село, как маленький Дагестан, селение Гюникой?
До переезда аварцев в Турцию города Яловы как такового не было. Началось это так. Известный в то время шейх Мухаммад Мадани из дагестанского села Кикуни, лидер аварцев, морем прибыл в Стамбул. Шейх родился в селе Кикуни в Дагестане в 1835 году. Его переезд из Дагестана историками фиксируется в 1896 году. А место пребывания первоначально был выбран город Рашадия, между Бурсой и Стамбулом. Еще до приезда шейха Мухаммада Мадани в Османскую империю, турецкий султан Абдул-Хамид II был наслышан о нем, как о признанном мусульманском ученом, и поэтому принял с почетом. Султан Абдул-Хамид предложил построить в Стамбуле большую школу медресе для того, чтобы Мухаммад Мадани преподавал, а самому со всеми родственниками обещал создать все условия, для чего советовал переселиться в Стамбул. На что шейх ответил султану, что сам хотел бы избрать место проживания и обустройства своих земляков и родных, если султан ему это позволит. Получив согласие османского султана, Мухаммад Мадани посетил Бурсу, в то время большой и красивый турецкий город. Выбор этого города был не случайен. Здесь уже обосновались дагестанцы, переселившиеся после Кавказской войны. В том числе и известный всем на Кавказе наиб имама Шамиля Мухаммад Амин, который начал строить село Армут другой провинции. Дагестанские переселенцы полным ходом осваивали новые земли, сажали деревья, обустроили другие новые села. Мухаммад Мадани посетил село, которое обустроил Мухаммад Амин. Но оно почему-то не понравилось Мухаммаду Мадани. Он поехал для осмотра местности сел Рашадию и Алмало. Последнее место было в Яблоневых зарослях. Это там, где сегодня село Гюникю. Посетив этот край вблизи нынешней Яловы, Мухаммад Мадани решил основать село именно в этом месте. И лес, и вода, и горы напоминали Дагестан. Он сообщил султану, что хочет основать село в этом месте, на что и было получено добро, добавив, что может строить там, где понравится, и опекай, защищай своих земляков. Так Мухаммад Мадани со своим другом из Ялова наметил план села. При этом план составляли на основе самых красивых сел в Турции. Стали строить дома, медресе, мечети. Переселенцы, узнав, что Мадани поселился в Гюникю, стремились к нему, обосновавшемуся в новом месте. Село быстро стало разрастаться за счет тех, кто переезжал из Дагестана на постоянное место проживания в Османскую империю. После Мухаммада Мадани шейх Шарафуддин стал лидером. Он также был известным в Стамбуле шейхом, к которому прислушивались в окружении султана. Мухаммад Мадани приходился ему родственником. Позже, после Гюникю, появились еще два села в районе Яловы. Таким образом, у аварцев Яловы было три селения — Рашадия, Султания, Гюникю.
Несколько раз говорил о Мухаммад Амине. А Мухаммад Амин где похоронен, где он скончался?
Это в Хадарге.
Мухаммад Амин скончался вблизи Бурсы, в самом первом им построенном селе. И названо это село было как Гимры в Дагестане, по-аварски Гену, что в переводе означает «груша». И это село называлось Армут, что в переводе с турецкого означает «груша». И сегодня это село называется Армут. Могила Наиба в этом селе. Это село недалеко от Бурсы, богатое фруктами.
Один из самых известных и верных наибов имама Шамиля, Мухаммад Амин, родился в 1818 году в ауле Ганада в семье потомков казикумыкского хана Магомед-хана, старшего брата Чулак-Сурхая из рода сеидов. В 17 лет он стал ярым сторонником имама Шамиля и в 1845 году был наибом Малой Чечне, а в 1848 году назначается наибом Черкесию. После пленения имама Шамиля в августе 1859 года Мухаммад Амин по просьбе имама сложил оружие в ноябре того же года. Он побывал в Петербурге, навестил Шамиля в Калуге и после этой встречи принимает решение покинуть Кавказ и отправился в Османскую империю, где жил до смерти и похоронен в селе Армуткой на землях, которые были ему определены османским султаном. Уважаемый Джафар, аварцы были разбросаны на большой территории империи. Были ли какие-то отношения, поддерживались ли отношения между различными областями, аварцами, которые жили в разных концах империи?
Первые переселенцы появились в Сиваше, Мараше, Балыкалтир. Поселялись в разных местах, порой далеко друг от друга. Потому особой связи друг с другом не было. Турция тогда была бедной, жизнь была тяжелой. Коммуникации, естественно, никаких, кроме устной почты, передававшейся от одних к другим. После переселения аварцев случились три большие войны. Балканские войны 1912 и 1913 годов, Первая мировая, Вторая мировая. Равно как и турки, дагестанцы были в рядах турецкой армии, где бы они ни воевали. Только в 20 веке стала развиваться связь между кавказцами, аварцами, живущими в разных регионах Турции. Сегодня эта связь между жителями сел пропадает по другой причине. О положении переселенцев в разных регионах узнавали через своих алимов, шейхов, которые посещали Стамбул, общались с правителями. «Ты откуда?» «Из Муша». «Ты откуда?» «Из Бурсы» и так далее. Кроме того, связи зарождались через браки между аварцами из других регионов Турции.
Всего в Турции, по непроверенным данным, проживают десятки тысяч, если не сотни тысяч граждан дагестанского происхождения, из которых абсолютным большинством являются аварцами. Разбросанные по всей территории бывшей Османской империи, в последнее время происходит концентрация аварцев в западных областях Турции, главным образом пролегающих к Мраморному морю. Неформальным центром аварской диаспоры в Турции традиционно считается Ялова, небольшая область к югу от Стамбула, где живет несколько тысяч аварцев, составляющих примерно 5% жителей данной провинции. Большинство аварцев проживает в Стамбуле, но не только. В таких городах, как Анкара, Сивас и Бурса, функционируют культурные общества, созданные аварцами. В целом, по всей стране на сегодняшний день существуют еще десятки аварских селений, расположенных в различных провинциях Турции, таких как Ялова, Бурса, Сивас, Токат, Кахраман-Мараш, Муш, Адана, Ардаган. Компактное расселение и сплоченность аварцев помогло на первых этапах жизни Турции сохранить свой язык, культуру и традиции. Уважаемый Джафар, а какие отношения были, когда вот приехали аварцы в империю, когда они осели в этих селах, в том числе в районе Елова? Какие были отношения с местным населением, турками?
Всегда отношения были теплыми и дружескими. Халифат всегда был открыт для мусульман. Особенно содействовали, помогали тем, кто владеет знаниями, исламским учением, мастерством. Ценился профессионализм, каменщик, ювелир, мастерство по любой отрасли. И такие люди всегда получали поддержку. Турки относились очень уважительно и тепло. Поэтому из наших много стало известных людей в Турции. Борцы, профессора, члены парламента, несколько министров. О последних министрах я выпустил книгу. Были времена, когда препятствовали религии, и когда на разных языках нельзя было говорить в общественном месте. Так что были трудные времена. Сегодня уже это в прошлом. Можно издавать журналы, газеты на своем языке, открывать школы, издавать литературу на родном языке. Тяжко было при Ататюрке. И после него пришел его друг. Тоже нелегкие были годы. Сегодня, когда стало свободнее, но огонь в сердцах аварцев погас, нет особой тяги к истории, культуре. У них все сегодня сконцентрировано в танце и хинкалах.
Вы слушаете подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым и вместе с моим гостем, писателем и общественным деятелем дагестанской диаспоры в турецком городе Ялова Джафаром Барласом говорим сегодня об истории расселения аварцев, потомков мухаджиров XIX века на просторах Османской империи и о проблемах диаспоры в настоящее время. Мухаммад Мадани является одним из ярких представителей дагестанской диаспоры в Турции. Будучи активным религиозным деятелем, он сумел объединить вокруг себя своих соотечественников, эмигрировавших в Османскую империю. После подавления восстания 1877-1878 годов царскими властями в Чечне и в Дагестане, шейх был в числе тех, кто был сослан в ссылку, из которой ему удалось совершить побег и тайно перебраться в Османскую империю. Шейх стал основателем одного из самых крупных поселений аварских эмигрантов Турции – селения Гюниköy, известного среди местных дагестанских и северокавказских народов как «Малый Дагестан». Хотя село и ассоциируется как аварское, но стоит иметь в виду, что здесь также проживают немногочисленные семьи даргинцев и лакцев. Мухаммад Мадани, передав иджазу, то есть дозволение на самостоятельную практику преподавания в религиозном сообществе, организованном шейхом, своему зятю Шарафуддину Кикунинскому, Мухаммад Мадани продолжил свою цепь преемственности, которую, в свою очередь, имеет несколько ответвлений. Так, Силсила, одна из влиятельных суфийских шейхов Мухаммада Назима аль-Кипруси, восходит к шейхам Кикунинским, которые сами свою Силсилу возводили к Мухаммаду Ярагинскому. Мухаммад Мадани и Шарафуддин Кикунинский разделяли воззрение известного суфийского дагестанского шейха Абдурахмана Хаджи Сагратлинского, которые были изложены в его трактате «Хазихи Рисала Шарифа Лишайх Аль-Фадил Аль-Хадж Абдурахман Ас-Сагури», посвященный необходимости переселения мусульман на территорию, подвластную исламским законам. По мнению шейха, когда мусульманские земли попадают под власть немусульманских правителей, а правоверные уже не могут выполнять свои религиозные обязанности и нет надежды восстановить право ислама при помощи газавата, то есть священной войны, каждый мусульманин обязан покинуть территорию, ставшую Дар-аль-Харб, и переселиться на территорию, где господствуют законы ислама. Именно такой территории на тот момент считалась Османская империя. Шейхи Мухаммад Мадани и Шарафуддин Кикунинский были активными сторонниками идеи массового переселения дагестанцев в пределы Османской империи, для чего рассылали своим мюридам письма с предложением перебраться в Турцию. Их деятельность в какой-то период была настолько эффективной, что местные власти Дагестанской области вынуждены были срочно предпринимать меры по пресечению распространения их писем среди жителей Дагестана. Уважаемый Джафар, когда ваши предки обустроились на этом месте, соответственно, люди уже начали как-то обживаться. И кого бы вы обозначили как известных аварцев, то есть кем община гордится?
Известных аварцев много. Из первых пришельцев стоит выделить шейха Шарафуддина, которого османский султан иногда вызывал в Стамбул для обмена мнениями. Он был великим ученым по тасвуфу, суфизму. После смены османского режима глава страны Мустафа Кемаль много контактировал с Шарафуддином. Мустафа Кемаль построил свою резиденцию в Ялове недалеко от Гюникю, в местечке Термаль. Часто приглашал к себе Шарафуддина по общественно значимым вопросам. И после Шарафуддина были выходцы из этого села, оставившие след в истории. Дочь сына имама Шамиля Газим Мухаммада Нафисат была замужем за генерала Шапсуга Шаплу. Они переселились в Медину, где провели 25 лет. Нафисат родила 11 детей. Сын Нафисат, Хамза Осман Эркан, стал членом парламента, а другой сын, Мехмед Шамиль Шаплы, стал основателем известного сегодня футбольного клуба «Бешикташ». Эминуллах Челеби из Гюникю стал сенатором. Он выходец из арчинцев Ахвазского района Дагестана. Мехмед Эркан из Рашидии, выходец из кикунинских переселенцев, был членом парламента, известным в свое время в руководстве страны человеком. Исмаил Ильхам из Муша, уроженец дагестанского села Чильта, и Хадилжан Хасу из дагестанского села Урма были тоже членами парламента. Немало было валиев, губернаторов. Валием был Мансур из Иштата Дагестанского и Ахмед Чинар. В армии были генералы Нурмухаммад Гази из Гюникю, полковник Мухаммад Мадани Сунгур. В университетах много профессоров-дагестанцев. Известный во всем мире борец-вольник Мустафа Дагестанлы, пятикратный олимпийский чемпион. Имен много, всех сразу не перечислишь.
Когда мы говорим об известных представителях аварской диаспоры, то следует понимать, что аварцам, как и всем остальным северокавказским диаспорам, удалось не просто выжить в совершенно новых условиях. Наоборот, Мы видим, как они за столь короткий срок становятся политически активными игроками в истории самой Османской империи, так и позже в период существования Турецкой республики. Военные, губернаторы, спортсмены, историки, писатели, люди науки. Везде мы видим представителей из числа аварцев, то есть они уже действуют наравне с местными турками. Малочисленная, сама по себе аварская диаспора дала Турции двух маршалов – Гази Мухаммада Шамиля и Мухаммада Фазиль Паши Дагестани, последний который, к тому же, был и губернатором Масула и Багдада. Армия Османской империи и позже Турецкой республики пополнилась генералами из числа аварцев, таких как Нурмухамед Хазар, Закария Дагестани, Мехмед Саваш, Манижал Мамаясул, Абдулхалим Ментеш, Мехти Сунгур Дагестани, Мухаммад Гюльханам, Хаджи Алтынырем, Иса Рухи Паша, Мухаммад Мухлис Паша Дагестани, Мухаммад Камиль и другие. Нельзя не отметить и видного общественного и политического деятеля всей северокавказской диаспоры, не только аварской и не только в рамках границ Турции, но и диаспоры, которая функционировала в странах Европы, Саидбека Шамиля, внука имама Шамиля. Также стоит вспомнить и Амара Хулуси Афанди, Гитатинского, последний шейх-ул-Ислам Османской империи. Ахмета Чинара, в разные годы бывший губернатором трех провинций – Чанак-Кале, Битлис, Зонгулдак, а также Расих Саваша, бывший учредитель и главный редактор журнала «Кузей Кавказья», то есть «Северный Кавказ», и, конечно же, наш гость Джафар Барлас, турецкий писатель, публицист, переводчик, главный редактор журнала «Авар Диаспора». И это далеко не полный список лиц, кем гордятся не только в диаспоре, но и на исторической родине Дагестане. Джафарбей, насчет языка. Как сохранился язык в семье? Говорят ли сегодня молодые аварцы на аварском языке, или же есть такая же проблема, как у черкесов и других народов, что молодежь уже не говорит на своих языках?
Это трудный вопрос. Сохранение языка – очень трудная задача. Черкесы больше заботятся о языке, его сохранении. Для аварцев этот вопрос актуален. Есть угроза не только для языка, но и для культуры аварской. Межнациональные браки, особенно в нескольких поколениях, женятся или выходят замуж за турков, черкесов и других. Это способствует растворению нации и исчезновению языка. Нынешнее поколение потеряло чувство сохранения языка, культуры, потому из года в год язык беднеет. Им пользуется ограниченный круг людей старшего поколения, и этот круг сужается. Сегодня для подрастающего нового поколения аварская культура, язык — это, как я выше сказал, лезгинка, зурна с барабаном, плюс хинкал с песнями. Печально, но это так. И это наша вина, вина моего поколения. Старики в селах аварских владеют языком, но молодежь, если и владеет, то недостаточно для свободного общения, а то и совсем не владеют. Аварцы, проживающие в Муше, Сиваше, Мараше, Анатолии, более-менее сохранили и пытаются сохранить язык, но процесс неумолим. К сожалению, этой проблеме внимания особо не уделяют. Аллах нам дал язык, религию, и если мы потеряем язык, мы можем потерять и ислам. Мы без своей истории, без своей культуры и языка растворимся в общей массе. Традиции испаряются. Душа болит по этому поводу.
Я несколько раз слышал хинкали. Я как раз ел аварские хинкали в селе Гудикой в 95-м году еще, когда был в гостях там.
Правильно, хинкал все любят. Но те, кто любит хинкал, должны знать. Связь аварцев с исламом, любовь к пророку, веру в Аллаха нужно крепить, иначе хинкал потеряют настоящий вкус. Если есть вместе с особенностями поведения порядка от наших предков, хинкал приобретает особый вкус.
Еще один вопрос, который является больной для всех диаспор, в том числе Турции, Иордании, Сирии, это проблема демографии, когда молодые уезжают в страны Европы, США и Канады. Есть ли такая проблема у аварцев Ялова?
Конечно, эта проблема касается и нас. Это всемирная экономическая проблема. Где-то избыток рабочих рук, где-то нехватка. У нас в Муше было 3 селения аварских. 2 села полностью исчезли. Ни одного жителя в этих селах. В одном из этих 3 сел 20-30 жителей осталось. Кто в Стамбул переехал? Из Муша, Сиваша, Мараша у нас в основном едут работать в Германию. В Америку мало кто из наших переселился. Карачаевцы едут в Америку. Наши практически не едут.
Когда мы говорим об аварцах Турции, о какой численности можно говорить? Я понимаю, что в Турции не проводилась по национальному признаку перепись, но примерные какие-то цифры, наверное, в диаспоре существуют.
Раньше в разных учреждениях работали люди, знавшие историю имама Шамиля, ценившие его заслуги, чтившие память имама. Они старались быть в курсе жизни и быта переселенцев, знали, где и сколько наших проживают. Теперь не та ситуация. Сохранивших свою культуру, традиции, иман мало осталось, но остаются и те, которые находят себя, поднимаются по социальной лестнице, при этом и остаются аварцами. Им даны все возможности развивать свою культуру, поднимать свой профессионализм. Их не выделяют и не отделяют от коренных турков. Они равноправны. Есть и богатые, есть и бедные. Аллах некоторым дает, другим не дает. К сожалению, тех, кто следует исламу, сохраняет традиции, любящих и чтящих свою историю, мало. Точное количество аварцев определить трудно. Села, как я отметил, исчезают. Люди расселяются не только по Турции, но и по всему миру.
Насчет имама Шамиля. Когда он совершал хадж и проезжал через Стамбул, были ли какие-то встречи с местными мухаджирами, именно аварцами? Существует в преданиях?
Мне кажется, что не было таких встреч имама Шамиля.
Джафар Бей, что хотел сказать молодым аварцам, которые живут вне Дагестана, которые живут по всему миру?
Я бы обратился к ним, как к своим братьям и сестрам. Нельзя забывать, Аллах нам дал Кавказ, Дагестан, Чечению. Эти земли Он дал народам, населяющим Кавказ. Наши предки были в исламе и жили по исламу. Если мы забудем ислам, мы потеряем и язык, и культуру, и историю. Забудем путь наших предков. В какой бы стране ни жили, нужно беречь свои традиции.
После развала Османской империи аварцам, как и в целом всем северокавказцам, нелегко пришлось на чужбине. С приходом к власти Ататюрка, которому немало содействовали и представители дагестанской общины, нетуркам в этой стране стало трудно сохранять свою идентичность. Ни о каких организациях этнических меньшинств Турции в эти годы и слушать не хотели. Только позже, в 60-х, 80-х годах 20 века, стало возможным в этой стране организовывать ассоциации, выпускать газеты, проводить конференции, фестивали и прочее. Тем не менее, рассеянные отдельными селениями или диаспорой на большой территории к началу 21 века, сохранить в чистоте свой язык удалось, увы, далеко не всем. В большей степени повезло аварцам, ввиду того, что численно аварская диаспора является самой значительной из числа дагестанских народов и образует более десятки моноязычных поселений по всей стране. Несмотря на то, что ассимиляционные процессы являются доминантными, все же аварской диаспоре по сей день удается сохранить свое национальное лицо. Однако наши собеседники считают, что перспективы этого процесса, к сожалению, не вселяют пока надежду. Гостем очередного 84-го выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был писатель и общественный деятель дагестанской диаспоры в турецком городе Ялова Джафар Барлас. И мы говорили сегодня об истории расселения аварцев, потомков мухаджиров XIX века на просторах Османской империи и о проблемах диаспоры в настоящее время. Для всех тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендуем работу нашего гостя Джафар Барлас «Борьба за независимость Кавказа», издательство Китабеви Япин, 1992 год, на турецком языке. Вопросы для гостей подкаста формируются на моей странице Фейсбука читателями и слушателями и может задать любой, прочитавший анонс подкаста.